Одним из важнейших событий в эволюции животного мира на Земле стал процесс приспособления водоплавающих к обитанию на суше. Этот процесс традиционно описывается в школьных учебниках как выход кистеперых рыб на берега мелких водоемов. О новых открытиях в палеонтологии, которые меняют эту привычную картину, рассказывает научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, кандидат биологических наук Олег Лебедев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Как нас учили в школе, предками первых наземных позвоночных были кистеперые рыбы, которые жили в мелких там, пересыхающих водоемах, и постепенно плавники у них превратились в лапы, и они начали выползать на сушу, спасаясь от хищников или там, с какими-то другими целями. Олег, расскажите, пожалуйста, вот как современные достижения палеонтологии, они согласуются с этой привычной нам картиной выхода рыб на сушу, или появились какие-то уточнения, дополнения в последнее время?
Действительно, еще в 20 веке считалось, что все происходило практически так, как говорил Саша. Но проходило время, появлялись новые находки. Эти находки стимулировали интерес возрастающий, и все больше и больше ученых в мире обращало внимание на эту проблему. Стали обращать внимание на некоторые несоответствия, существовавшие на протяжении 70, наверное, даже лет теории, стали как-то стараться переосмыслить то, что происходило. Для начала хотелось бы разделить два явления, совершенно не связанные друг с другом. Первое – это вопрос происхождения четвероногих. И второе – это вопрос о выходе на сушу. Насколько мы сейчас представляем себе происхождение четвероногих, никак не связано с выходом на сушу, разделены огромным временным промежутком, в этот выход совершали совершенно другие животные. Дальние потомки тех четвероногих, которые когда-то произошли от рыб.
То есть первые четвероногие, вы хотите сказать, появились в воде, они не выходили еще на сушу?
Да, совершенно верно. Они появились в воде, они обитали в воде, они кормились в воде, они размножались в воде. То есть, собственно говоря, у них не было никаких необходимостей, никаких побуждающих мотивов для того, чтобы на сушу выходить.
А зачем тогда им ноги были? Ведь у них уже были ноги, я так понимаю, да?
У них были в широком смысле ноги, действительно. Ну, вот тогда давайте попробуем определиться, что такое нога и что такое плавник. Вот плавник тех рыб, которых считают их предками, так называемых кистеперых рыб, он состоит из мясистой лопасти, внутри которой находится мышца, у которой есть костный внутренний скелет. Мышцы управляют частями этого скелета, и вся эта лопасть вместе управляет плавниковой складкой, которая состоит из отдельных лучей, собственно плавником. Вот той складочкой, которую эта рыба и подгребает.
То есть это как лопатка такая, мясистая такая, как бы отросток, на нем лопасть.
Довольно толстенькая, да, и она окаймлена вот этой вот лопастью. Ну, лопасть, собственно, по устройству ничем не отличается от лопасти, селедки, предположим. Отличие только заключается в том, что у современных костистых рыб эта лопасть двигается единообразно, целиком и пассивно. А те рыбы, которых мы называем кистеперами, имели в основании значительную конечность, и эта конечность могла управлять этой пассивной частью гораздо свободнее.
А что же такое нога?
А нога, тогда давайте мы ногой будем называть структуру, в состав которой входит не только бедро, малая берцовая, большая берцовая кости, но еще и пальцы, скелет пальцев. Вот ни у каких рыб, в том числе у кистеперов, скелета пальцев, естественно, не было. В какой-то момент от кистеперых рыб произошел непонятный процесс. Видимо, изменились условия обитания, в результате которых была утрачена вот эта вот складка, состоящая, оторочка, состоящая из лучей. Внутри появился скелет, построенный по принципу нашей с вами пятипалой конечности.
То есть появились отдельные пальцы?
Появились отдельные пальцы, но, видимо, первично они появились не в том виде, не разъединенные на концах, а сначала, скорее всего, они были заключены внутрь некой лопасти, похожей просто на ласт. при помощи этих ласт эти рыбы, уже рыбы, еще уже не рыбы, еще рыбы, вот они, видимо, и передвигались в воде при помощи вот таких вот ластов.
А им что, было удобнее так передвигаться? Вот. Чего они достигали таким образом?
А мы этого не знаем. По-видимому, какие-то преимущества были, иначе бы эта структура не возникла.
И этого бы не произошло.
И этого бы не произошло. Но, по-видимому, изменились какие-то условия обитания, перешли они в какую-то другой тип водной среды, появились какие-то другие жертвы, которых было нужно было есть или догонять, там, скажем, как-то иначе, чтобы схватить. Это совершенно непонятно, и у нас, к сожалению, нет никаких фактов для того, чтобы начинать строить хотя бы даже гипотезы.
Просто для этого нужно понять, какие преимущества это дает. Да. Скажем, отталкиваться от дна, допустим, стало удобно.
Это маловероятно.
Или плотность воды как-то очень сильная.
Какая-то опора, видимо, на дно как-то они опирались, но очень маловероятно, потому что и древнейшие четвероногие, так же, как и рыбы, были покрыты чешуей. Маловероятно, чтобы это была именно опора на дно.
Получается так из ваших слов, что это была поначалу просто некая модификация обычного плавника. Вместо мягких, таких эластичных лучей появились кости пальцев, да?
Совершенно верно. Короткая лопасть, мясистая лопасть кистеперых рыб была удлинена за счет внутреннего скелета. Не внешнего скелета, а вот этой плавниковой оторочки, а внутреннего скелета, и, соответственно, мясистая часть удлинилась. Вот этой гипотетической стадии мы почти не имеем. У нас есть древнее животное, известное из Гренландии под названием акантостега. Видимо, у нее эта лопасть была весловатой, подобная такая лопасть, она была очень короткая, но широкая, у нее есть уже внутренний скелет пальцев. Кстати, пальцев у нее 9, то есть количество пальцев у древних четвероногих не фиксировано, известно от 5 до 9 пальцев. В общем-то, это не особой роли не играл, сколько пальцев. Гораздо позже уже у каменноугольных четвероногих животных появляется фиксированная 5- или 4-палая лапа.
Скажите, а откуда стало известно, что эти первые, это уже четвероногие, да, акантостега, откуда известно, что они жили в воде, может быть, они уже выходили на сушу?
Ну, так утверждают геологи, что они найдены в отложениях речных проток, старец, каких-то озерных водоемов. Конечно, можно предполагать, что они выходили на сушу, но...
А значит, потом возвращались обратно?
Тому, кто предположит, что они выходили на сушу, я задам вопрос, зачем? Если я получу ответ на этот вопрос, тогда я с ним соглашусь.
Ну, может быть, спасаться от хищников.
Они сами были хищниками. И не маленькими.
Довольно крупными.
Да,
да? Да. Может быть, они выходили охотиться на насекомых каких-нибудь?
Вот это вот это совершенно невероятно, потому что строение зуба у всех девонских четвероногих, кстати говоря, что меня поражает, во всех находках, в какой бы точке земли их ни находили, там, где известны зубы, зубы все абсолютно одинаково устроены. В случае, если мы находим малюсенький кусочек челюсти, мы совершенно не понимаем, от кого это. Посмотрев на зуб, можно совершенно твердо сказать, это зуб четвероногого животного, девонского четвероногого. И все эти зубы рыбоядного типа. То есть ими было невозможно ни поймать, ни, главное, обработать членистоногое с его жестким хитиновым покровом.
То есть они питались все рыбами?
Они были замечательно приспособлены для того, чтобы ловить и заглатывать целиком, видимо, рыбу.
Получается, что на суше им просто нечего было делать?
Просто нечего было делать, потому что размножались они, конечно, в воде, и питались они, разумеется, в воде.
И врагов особо опасных у них тоже не могло быть?
Ну, у них, конечно, были враги, естественно, крупные, те же самые крупные кистеперые рыбы. Они занимали разные экологические ниши. Кроме того, враг необходим в экосистеме, иначе ты начнешь размножаться так, что заполонишь собой все. Вот численность-то ведь надо регулировать.
Как мы поняли, значит, они жили в каких-то мелких пресных водоемах, вот сказали, старицах, протоках.
Это вот эти гренландские формы. В основном, к сожалению, палеонтологическая летопись устроена так, что мы очень редко можем наблюдать отложения заведомо глубоководные. Поэтому сказать, что вот кто-то найден в глубоководных условиях, можно нечасто.
То есть мы не знаем, жили они или нет в глубоких водах?
Мы не знаем этого, но, скорее всего, поскольку это все-таки были холоднокровные животные, им нужны были мелкие, хорошо прогреваемые водоемы для того, чтобы активно поддерживать активную жизнедеятельность.
Итак, мы получаем, это у нас девонский период, да?
Это у нас вторая половина девонского периода, да.
То есть это сколько миллионов?
Это 300-345 и дальше.
И значит, в это время получается, что жили такие особые рыбы, у которых плавники уже были с пальцами внутри, то есть, ну, по крайней мере, со скелетом пальца.
Всегда, как в палеонтологии, трудно провести грань. Можно назвать, конечно, этих животных рыбами, потому что они жили в воде и дышали, конечно, жабрами. Но в то же время, если у них уже был утерян плавник, а вместо него была хоть и очень примитивная, плохо сформированная конечность, построенная по типу ноги, то давайте уж все-таки тогда их называют четвероногими.
Понятно. Значит, и был некий период, когда все четвероногие жили исключительно в воде.
Был такой период. Он был очень длительным, этот период.
А потом, стало быть, что-то произошло, и они все-таки вышли на сушу. Как это произошло? Есть какие-то факты, находки?
Здесь два соображения. Можно себе представить, можно предположить, как происходил выход, скажем, на континент. О том, какие животные четвероногие первые вышли на сушу, мы достаточно хорошо знаем. Это были на рубеже примерно 300 миллионов лет, не могу точно сказать, не помню точную цифру. Это где-то в середине карбона произошло. Появились явно совершенно наземные четвероногие животные с явно ходильного типа конечностью, которые хорошо костеневали костью, которые хорошо костеневали суставы, то есть такая конечность, которая была в состоянии поддерживать вес тела животного. А то, что было до них, можно предполагать, что они какое-то время проводили вне воды, но это мы доказать никогда, наверное, не сможем. А что касается выхода на континент, в континентальные условия из прибрежно-морских, скажем, в которых преимущественно находят древних четвероногих, то, наверное, процесс происходил достаточно банально. Ну, что было всегда движущей силой эволюции? Две основные причины. Первая – это погоня за самкой, второе – это погоня за едой. А нет, извините, наверное, наоборот. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот, значит, сначала для того, чтобы размножаться, нужно все равно хорошенько покушать. Вот, соответственно, если ты преследуешь, если есть некая добыча, которая от тебя уходит, то ты ее преследуешь, у тебя нет вариантов, ты должен поесть сегодня. Ели четвероногие рыбу, потому как мы выяснили, что больше есть было нечего, ни на что они больше не были способны. Рыбы плавали везде, там, где была вода. Соответственно, четвероногие шли за рыбой туда, где жила эта рыба. Где могла жить эта рыба? Рыба могла жить в морских водоемах, а также, видимо, в какой-то момент начала распространяться вверх по устьям рек. Реки меняли русло, образовывали старицы, образовывали озерные системы. И вот таким, видимо, образом, медленно, постепенно, четвероногие животные, уходя за рыбой наверх на континент, постепенно завоевывали континентальное пространство.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Олегом Лебедевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.